И вот это понятие борьбы, мне кажется, вы очень интересно это подняли, потому что наша недельная глава – это как раз глава борьбы. Значит, мы, когда мы закончили предыдущую главу, мы занимались борьбой, мы видели борьбу. В какой-то мере она не всегда может быть очень открытой борьбой физической, она может быть политической, она может быть дипломатической. Это была борьба Якова с Лаваном, и как он все-таки смог убежать от него и уцелиться. В нашей недельной главе это борьба Якова с ангелом, и потом также дипломатические отношения Якова с Исавом, и как он с ним договаривается. И потом, конечно, очень тяжелая борьба, которая происходит у сыновей Якова, Шимон и Леви, с Шхемом. У нас как будто мы тут рассматриваем даже не одну войну, а несколько понятий борьбы, которые происходят. И, может быть, если мы рассматриваем первым делом, почему это так? Вы знаете, что мы все должны... Значит, если человек, он естественно, мне кажется, почти мы все сотворены так, и так нас сделал Всевышний. Это уже не в какой-то мере не моя проблема, это так я сотворена, что для нас самая высокая вещь – это быть чемпионом. Мне кажется, я не могу сказать, что все, но почти все стремятся быть когда-то чемпионами в чем-то. Нам надо быть самым хорошими в чем-то. Или даже хорошими в чем-то. А для того, чтобы быть самый хороший или хороший в чем-то, мы должны себя воплотить. И для того, чтобы воплотить, мы должны с чем-то в себе бороться. И это у нас говорится это в Танахе «Адам ле амаль юляд». Человек сотворен для труда. И это вещь, которую мы не можем это отрицать. Понимаете, это если человек, он решает отрицать и не хочет бороться, и не хочет в какой-то мере что-то делать в своей жизни, он входит в депрессию. И мне кажется, в нашей жизни, когда жизнь становится немножко легче, и не надо идти колоть дрова, и не надо вставать утром, когда холодно, и черпать воду из колодца, и бороться с собой, и выйти на холод, и трудиться, и поднимать тяжелую работу, что это тяжелые вещи, что это все тоже борьба. У нас есть такое понятие, как борьба за выживание. На иврите заметьте, что слово «хлеб» – «лехем» и слово «мельхама» – «война» – это тот же самый корень. Но то, что очень интересно, что этот же корень – это также «альхама». Этот же корень также, на иврите «альхама» – это значит «спаивание». Это то, что объединяет мою душу с телом. Вот именно когда я борюсь, и чем больше я борюсь, я этим в какой-то мере более живу. И моя душа намного более в моем теле. И это данное. Это так, вот так Всевышний меня сделал. Всевышний нас сотворил для того, чтобы мы что-то достигали. А достигать можно только с помощью вот этой борьбы. Всевышний вложил в нас очень большой потенциал. И для того, чтобы его воплотить, мы должны что-то сделать. И как вы сказали, у нас есть всегда какие-то негативные герои. Негативные герои, они внутри нас. И с кем мы боремся глобально, это тем, кто внутри нас. Часто нам легче, когда этот кто внутри нас чем-то воплощается снаружи. В иудаизме, даже когда мы говорим о плохом начале, мы о нем говорим как о ецарара. Что-то наружнее не я, как будто бы оно внутри меня, но оно отделено от меня. Я тут вижу, что есть очень много вопросов, которых я даже не читала.
А, и можно, была тоже да, поднятая а рука. Еще вопрос, тогда да. Вот продолжение моего вопроса. А можно это рассматривать как борьба вот, не человека, меня лично, а как народ Израиля и внешние враги?
Что это?
Как можно рассматривать эту борьбу, которая нам приводится и в этой главе, и в других главах?
Конечно.
Как борьба народа Израиля, вот как с внешними врагами?
Конечно. Мы рассматриваем, что это идет вот так. Первым делом, то, что вы имеете в виду, мне кажется, это Яков, он символика нашего... Он в миниатюре.
Да, и он меняет имя. И он меняет
да.
имя.
В нашей именно... недельной главе он меняет имя. Меня тут спросили так же. Значит, первым делом надо понять, что мы все разбавлены Авраам, Ицхак и Яков. И все, что произошло с Авраамом в течение 5 минут, с нами будет происходить в течение сотни лет. И скажем, когда Авраам выходит из своей родины и идет куда-то, это то, что каждый из нас, видите, сделал так же. Вы представляете, сколько раз уже в нашей жизни. Я только очень извиняюсь, ко мне кто-то пошел, я только минуту должна его встретить, я возвращаюсь, извините.
Дорогие наши слушательницы, я опять-таки пользуюсь паузой маленькой. Хочу сказать, во-первых, что у нас не есть продолжение урока, и у нас не особая гостья, это Ривка Вайс, но об этом я попозже.
Да, извините, что я
извиняюсь.
Я просто не смогла не сделать... Значит, и поэтому все, что происходит, все, что нам рассказывается, что происходит с Авраамом, Ицхаком и Яковом, это то, что будет с нами в течение сотен лет. И сейчас мы берем и рассматриваем именно, что происходит с Яковом. Я не рассматриваю предыдущую главу, потому что это Пашат Вайце, а мы рассматриваем нашу главу, Пашат Вайшлах. Первым, это такая интересная вещь, что каждый раз, когда надо было мудрецам ехать в Рим, для того, чтобы ходатайствовать о еврейском народе, период, когда мы были под властью римлян, они сначала читали эту недельную главу. И эти отношения Якова с Исавом, и как он в какой-то мере к чему, и как он научился, и как он себя вел. Значит, тут у нас рассматривается, первым делом, как мы должны себя вести с то, что называется западной культурой. То, что символизирует Исав, это христианство. Исав, он сам семит, он сын Ицхака, и он по преданию в какой-то мере как-то оказывается потом в Риме, и так начинается Италия, а конечно потом он также начинает христианство, которое это в какой-то мере рассматривается как смесь, если можно так назвать, западной культуры, что это Греция, с иудаизмом. Если вы рассматриваете в христианстве, есть очень много остатков греческой культуры, римской культуры также, статуи, форма, построение и все остальное. И что у нас? Первым делом у нас есть борьба, и может быть даже сначала, когда Яков только узнает о том, что Исав идет навстречу него, он говорит, Яков говорит: «Оцелей нас, спаси меня, пожалуйста, мияд ахи, мияд Исав, от моего брата, от Исава». Христианство и западная культура, они очень к нам близки. Они наши братья, и не просто братья, а чуть ли не близнецы. У нас у обоих есть понятие философии, понятие воплощения, понятие этики. И в момент у нас та же самая, в какой-то мере, Библия христианская, и наша Туа, это почти то же самое. И, у нас, и точно так же, как был спор между Яковом и Исавом, кто первенец, и кого положено благословение, и кто избран. Как вы видите, вот это понятие у нас все время, вот эта борьба. Христианство считает, что Всевышний откинул нас и выбрал их. И это вопрос всегда или они, или мы. Быть нам вместе очень сложно. И сначала то, что происходит с Яковом, это он борется с его ангелом Исава. Борьба с ангелом Исава значит борьба с сутью, с ментальностью христианства и западной культуры. И тем, что Яков борется этой борьбы, что это, конечно, неописуемо сложная вещь, это абсолютно духовная вещь. Это вот как будто вот эти мысли, это вот все, что символизируется христианством, оно пробует войти в Якова, и Яков с ним должен бороться. Это же духовная борьба, это борьба с ангелом. И как говорится, «Ваявек иш имо», и тут есть «и боролся человек с ним». Есть тут два понятия. Значит, что такое «мият», как я вам говорила, «мият ахет» от моего брата. Это то, что очень... когда христианство выглядит очень красивым и хочет с нами объединиться. Брат, это же что-то очень близкое. На иврите «ах» – это от слова «ляхот», это иметь связь. А с другой стороны, надо шить более точно. А «мияд Исава» – это именно от Исава, который ведет себя очень грубо. Так есть случаи, когда опасность западной культуры была в том, что она хотела с нами сблизиться, и тогда происходит ассимиляция. Это тоже уничтожение какой-то части еврейского народа. А есть случаи, когда борьба, она мияд Исав, от рук Исава, когда это борьба физическая на уничтожение. И это то, что Яков боится эти обе стороны. И в этой борьбе говорится ваявек. И что такое ваявек? Это боролся. В этом есть несколько понятий. Лявек, сейчас на иврите это значит бороться. А как вы знаете, слово это авак. Авак – это пыль на иврите. И это значит, говорит устное предание, что от этой пыли, когда они боролись, это, конечно, символическое понятие, оно брало и затменяло престол Всевышнего. Значит, эта борьба наша между иудаизмом и христианством, она для евреев как будто кажется, где же Всевышний? Она нам затменяет это понятие, где Всевышний вообще в этом, во всем этом. И, как вы знаете, в конце этой борьбы, первым делом, что делает Яков? Есть Яков, и есть его, конечно, два сына, Шимон и Леви. Яков, когда и с Лаваном, и с Исавом, он или убегает, или выдерживает. И это в какой-то мере сила еврейского народа и наш подход. Наша цель – это не победить. Мы не победители, мы выдерживаем. И это одна из очень больших разниц, когда мы разговариваем или пробуем существовать в западной культуре. В западной культуре есть понятие победы и тот, кто в какой-то мере был побежден. В иудаизме наша цель – это выжить. Мы освящаем не победу, не свободу, а мы освящаем, что должно свято – это жизнь. Продолжать существовать – это наша цель. И это вещь, которая в какой-то мере для западного человека, мне кажется, не очень логична, не очень понятна. Я только беру как пример, когда египтяне решают взять и кидать младенца в воду. Это снова борьба с еврейским народом. Сейчас вопрос, как на это среагировать. Реакция Амрама, это отца Муше, мы не женимся, мы все разведемся, нет детей и нет кого кидать в Нил. Это то, что называется пассив агрессив, может быть, на модерном языке. Понимаете, как пассивная агрессия. А есть подход Мирьям. И что говорит Мирьям? Да, мы будем иметь детей, это будет наша война. И, конечно, какая-то часть еврейского народа, еврейских мальчиков окажется в Ниле. Но, конечно, какая-то часть выживет. И вот этот поход евреев. Конечно, если мы можем взять и воевать, и понять, что мы победим, и у нас есть достаточно силы, это великолепно. Но очень, я говорю именно о тех моментах, когда понятно еврейскому народу, что мы малюсенькая кучка среди неописуемого количества народов. И если мы будем воевать, наше истребление, оно явное. Вопрос, как мы выживаем. И наша цель – это выживать. И это то, что делает Яков. Он выдерживает всю ночь борьбу с Исавом. И ночь – это символика, как мне кажется, все понимаете, изгнания. Яков выдерживает эту всю ночь, эту борьбу, но он в конце борьбы хромает на одну ногу. И там не говорится нога, а там говорится именно бедро. А если вы просмотрите, во всех местах Торы, когда говорится слово «ерех», бедро, это имеется в виду дети. Помните, что Авраам просит Элиезера поклясться ему и взять его бедро, это имеется в виду, когда он идет найти жену Ицхака. Ицхаку, для того, чтобы Ицхак имел потомство. Потом у нас будет в конце нашей книги Берешит, Паршат Вайгаш, там будут говориться, это 70 людей, Йоцей Ерех Яков, выходший, точно на иврите перевод, из бедра Якова. Поэтому бедро – это понятие нашего потомства, потомства Якова, и понятие того, что когда мы выйдем из этого тяжелейшей ночи и битвы, которая происходила в течение всей ночи, это имеется в виду нашего вот этого длиннейшего изгнания, которое длится почти 2000 лет, еврейский народ окажется хромой. Это значит, что какая-то часть евреев, она продолжает соблюдать законы, а какая-то часть, она хромает. Значит, она в какой-то мере подбита, а она уже не совсем религиозная. Сейчас, может быть, вопросы, которые мне дали. Хава, вы спрашиваете очень важный вопрос, может быть, потом я к нему отнесусь. Авиталь Хай, то, что вы спросили, почему говорится Лефи Херев, а не говорится Бахерев, одно из возможностей это... Почему подчеркнуто, что они их именно убили мечом? Тут вопрос рассматривается о жителей Шхема и почему это произошло. И почему вообще это рассматривает Маймонид и Рамбан, Раби Моше бен Нахман? Какое право вообще имели Шимон и Леви? Извините, просто был один... Я только отвечаю тут на вопрос, который задала Авиталь Хая. Почему? Первым делом вообще, почему они их убили мечом? Они же должны были только спасти Дина и забрать ее. Так достаточно было взять и убить Шхема и Хамора. Или даже, может быть, их не убить, а просто взять назад Дину и убежать. Зачем надо всех убивать? И тут у нас есть понятие того, что неевреи обязаны соблюдать 7 законов Ноаха. Если неевреи не соблюдает один из 7 законов Ноаха, ему по еврейскому закону положена смертная казнь. Это не значит, что мы должны ему это делать, но это то, что он ему подлежит. И... Та смертная казнь, которая именно относится к неевреям, это меч. И тут подчеркивается, что то, что сделал Шимон в Леви, они это взяли и сделали для того, чтобы исполнить, поэтому пи, это как род. Это понятие исполнения закона того, что они подлежали смертной казни за счет их неправильного поведения. Есть тут два мнения, почему. По одному мнению, потому что они похитили. Похитили человека, за это подлежит смертной казни. Они похитили Дина. Почему же все жители города на это подлежали? Потому что один из 7 законов Ноаха – это что они обязаны иметь судей, которые проявляют, которые охраняют, чтобы 6 других законов были соблюдены. А так как их не вождь так себя повел, это показывает о том, что они не соблюдали этот закон, о том, что нельзя похищать, что у них нет правильных судей, и поэтому они подлежали такому наказанию. Почему им... То, что еще раз спрашивается, это почему имя Исраэль Якова было дано 2 раза ангелам и Всевышним? Это очень интересный вопрос. Это первым делом. То, что мы хотим, это что кто признал нашу правоту, это не только что Всевышний это объявил нам, это то, что будет потом, а чтобы также наши соперники, как это можно назвать, с кем кто мы соперничаем, чтобы они сами это поняли и дали нам это имя. И поэтому Якову так важно, что этот ангел Исава, это имеется в виду ментальность западной культуры, чтобы она признала нашу правоту и признала наше превосходство. Превосходство не в том плане, что мы кого-то порабощаем, а понятие того, что иудаизм – это то, что самая правильная религия, а не другая религия, которая требует себе это место.
Рабанит Хава, у нас есть поднятая рука. Можно,
пожалуйста.
Давно ждет Анна.
Конечно. Пожалуйста. Да, да. Пожалуйста.
Спасибо большое. Доброе утро.
Пожалуйста, Анна. Спасибо,
что вы рассказываете. У меня пожалуйста. Такой вопрос. Я недавно узнала вещь, которая для меня была полным сюрпризом, что возраст, когда мальчики становятся бар-мицва 13 лет, это как бы выводится из, как раз из того, что Шимон и Леви взяли в руки мечи и перебили всех жителей города. Им как раз было в то время 13 лет. То есть вот как, какая тут связь? Почему такое замечательное событие, что мальчик начинает выполнять мицвы, привязывается именно к этому событию? И, кроме того, еще вопрос дополнительный. А когда у девочек, почему у девочек бат-мицва в 12 лет? То есть если тоже какой-то вот, как бы, какая-то
связь... Событие, да, спасибо. Анна, большое спасибо, очень интересно. Я сейчас не видела именно, где есть про девочек 12 лет. То, что я только знаю, это одну вещь, что девочка считается, что Всевышний сотворил женщину так, что она доходит до своего совершеннолетия раньше, чем мальчик. И это просто рассматривается, что если мальчик в 13, девочка на год раньше. Понимаете, мы кого-то отчитываемся назад, что если они в 13, так мы немножко раньше них.
Спасибо. Так, нет, а вот
И то, что Шимон Велеви именно в этот момент, значит, они с этого момента, они называются Иш, они называются человек. Они уже с этого момента называются как самостоятельные люди. А до этого они как будто не считаются самостоятельные люди. Так это то, что рассматривается. И в чем тут, значит, это такой, с одной стороны, они взяли ответственность за Дина, и тогда Яков к ним, как вы замечаете, приходит с претензией. Значит, с этого момента, и, может быть, тут мы рассмотрим разницу, мы все, и женщины, и мужчины, не завися от, кто мы такие, мы перед Всевышним отвечаем только с 20 лет. А с 13 лет мы отвечаем в отношениях между людьми. И поэтому, когда Шимон и Леви, они в какой-то мере, с одной стороны, именно в этот возраст берут ответственность за Дина, они берут ответственность за жителей Шхем. Они решают, что им положена смертная казнь, и они это проявляют. И они также, Яков, к ним приходит претензии. А если бы они были до этого младше, тогда к ним невозможно прийти претензии. Это называется катан. Катан, значит, он, в какой-то мере, если маленький мальчик что-то сделал, мы не можем его за счет этого наказывать или приходить ему претензии. Тут показываются обе стороны. И то, что они берут ответственность, и то, что также Яков потом берет, и к ним приходят претензии. И он говорит, почему вы взяли это сделали? Но это только, я подчеркиваю, с 13 лет это отношение между людьми. Я только читаю 34 глава, 25 пасук. «Ваи ваем ашвиши, и было на третий день, ее там куавим, когда они были, им было больно, вайху шнейвне Яков, Шимон Велеви, и взяли два сына Якова, Шимон Велеви, ахэдина». Сестра, братья Дины, Иш Харбо, человек свой меч. Зачем говорится человек? Хотя учится, что в этот момент они уже были мужчины. Понятно, как это? А то это как будто лишнее слово Иш Харбо. Они уже в какой-то мере понятно, что кто. Может быть, тут просто написано, взяли меч. И все, понятно, кто взяли меч.
Поняла.
За это место считается... Большое, да. Да, не, пожалуйста. И, может быть, одна маленькая вещь, перед тем, как я перейду еще на другие вопросы, а может быть, я даже рассказывала и говорила, как это то, что, Галит, вы рассмотрели в самом начале, вы говорили о том, что все, что происходит с еврейским, с Яковом и с Авраамом и Ицхаком, это то, что будет происходить с нами. Это тоже будет происходить со всем еврейским народом. И рассказ Дина у нас считается отражение греческого изгнания. И поэтому, как вы видите, мы также это читаем обычно где-то близко достаточно к Хануке. И у нас сейчас тоже урок достаточно близко к Хануке. И то, что там происходит, значит, первым делом, это когда Яков уже пришел в Израиль. Яков строит жертвенник. И то, что происходит, говорит устное предание, что взяли Шхем и Хамор. Они так он знал, что Дина очень красивая девушка. Он хотел ее увидеть, и тогда они взяли, сделали там карнавал. И Дина вышла посмотреть на карнавал. И тогда они взяли ее, похитили. Значит, это понятие того, когда еврейский народ начинает немножко, как можно сказать, смотреть на, понимаете, как это, на прелести других народов. Также Греция – это единственное изгнание, которое происходит. И более точно даже невозможно назвать это изгнание. Это одна из, у нас есть четыре царства, которые царят над еврейским народом. И Греция царит над еврейским народом, когда храм построен. Все время Греции храм находится в Израиле. И течки мы все в Израиле. То же самое, как происходит, то, что происходит в Шхеме, с Дина, это когда мы в Израиле. И то, что Дина похищается, как вы знаете, у греков одна из ужасных вещей Греции, это было, что было право брачной ночи для греков. Видите, это как раз вот это рассказ Дина. И то, что происходит в ответ, то, что мы делаем, значит, они говорят о том, что мы будем все жить вместе, мы будем жить все очень мирно. Это вот греческий космополитизм. А, конечно, Шимон ве-Леви, вы видите, что Леви, он праотец всех священников. И, как вы знаете, кто вышли и воевали с греками, это были священники, потомки Леви. Это был вот единственный раз, когда мы такие были очень воинственны. И всех четырех царств, которые властили над нами, а с Вавилоном мы никак не победили ничего, с Персией мы вообще не воевали. Только воевали, конечно, против Амалека, который хотел нас уничтожить, и когда было решение уничтожения еврейского народа. Но это было в какой-то мере только за выживание. И тоже не со всей Персией никак. С Римом тоже это все не так очень хорошо закончилось. А с Хашмонаим мы воевали, и им и остались в Израиле, и выгнали греков из Израиля. Как вы видите, то же самое, как Шимон ве-Леви взяли и убили город Шхем, и это все становится нашим. Хавром спрашивает, рассматривается ли убитые в Шхеме, как те, кто сделали гиюр? Да, это очень проблематичная вещь. Если считают, что их не... Значит, это считается в какой-то мере проблема Шимон ве-Леви на некотором уровне, что как будто бы они предложили гиюр, а потом в какой-то мере сделали наоборот. Но рассматривается почти у всех комментаторов, что жители Шхема сделали гиюр, не настоящий, а поддельный такой гиюр, только для того, чтобы потом уничтожить еврейский народ. И это то, что понимали Шимон ве-Леви, из-за чего они... Это еще одно объяснение, почему они всех убили. Потому что если посмотрите в книге, если посмотрите в Торе, вы увидите, что как, есть там разница, как они договариваются с Яковом и как Хамор и Шхем договариваются со своими местным населением, когда они их уговаривают делать обрезание. Когда они говорят нам, они говорят нам, о, мы очень хотим вину, если вы нам ее дадите, мы будем все вместе, вы будете там чуть ли не хозяева, вы будете брать каких жен вы хотите, давать нам каких дочерей вы хотите. Когда они это пересказывают жителям Шхема, они говорят наоборот, все, что у этих людей будет наше, а мы их, девочек, которых мы захотим, будем брать себе, значит, они в какой-то мере, было с их стороны желание потом взять и уничтожить еврейский народ. Есть также такое мнение. И поэтому это в какой-то мере такая проблематичная вещь. У нас есть такое предание, что Шхем считается одним из очень... каждое место в мире имеет свою духовную силу. В Израиле один из самых тяжелых духовных мест – это Шхем. В нем происходит, что происходит с Дина. В этом месте, в районе этого места Йосеф будет продан в рабство. Заметьте, что сейчас даже в Магат а-Махпела нам не очень легко прийти, но все-таки мы как-то можем в Хаврон войти, а также в Иерусалим мы можем как-то дойти явно до Стены Плача. А дойти до Шхема нам тяжелее всего. Хотя Шхем, эта территория была также куплена Яковом за 100 кесета, как и был куплен Марат а-Махпела за 400 монет, как и также Давид взял и купил место храма. Значит, эти три места, они считаются духовно самые сильные, и поэтому самые сложные для того, чтобы в какой-то мере мы их получили. В них надо было вкладывать больше всего, Шхем тяжелее всего. И Бешхем рассматривается, что это аббревиатура того, что мы говорим после Шма. Там говорится, что это произошло Вышхем, Бешхем, не говорите, Барух Шем Квод Мальхуто. Благословенное имя его царства и слава его царству. И это понятие, что это место, в котором мы, оно больше всего затменяет славу Всевышнего. И именно это место надо понимать, что все, что там происходит, это тоже желание Всевышнего и слава его имени. Что именно это место, куда тяжелее всего это увидеть. Извините, подарки, молитвы и разделение на два стана. Это спрашивает Хава, как это относится к нашей личной внутренней работе? Значит, если сейчас у нас есть такое понятие, что когда Яков взял и хотел воевать с Исавом, вернее, он знает, что Исав видит, что Исав идет ему навстречу с 400 людьми, и понятно, что если вы не видели вашего брата больше, чем 34 года, и вы хотите с ним встретиться, вы не идете навстречу с 400 людьми, вы идете своей семьей, вы хотите его видеть обычно один на один, а не со свитой 400 людей вокруг, которые были еще вооружены, как вы понимаете, и Яков понимает, что Исав приходит его уничтожить. И это число 400, оно очень символическое. Как вы знаете, 400 у нас обычно символизирует что-то не очень приятное. Всевышний говорит Аврааму, что его потомки будут 400 лет мучиться в стране. Авраам покупает место в Израиле за 400 монет. И, как видите, Исав идет нам навстречу с 400 людьми. Это у нас символизирует что-то не самое приятное, как вы понимаете. И тогда то, что делает Яков, это делит стан на... Он делает три вещи. Он делит стан на два. И говорит, если придет Исав и будет воевать с одним станом, чтобы другой мог взять и убежать, это как Всевышний правит с еврейским народом всегда. Мы никогда не можем быть в одном месте. Мы должны быть разбросаны, потому что если в одном месте есть опасность, и мы в опасности, та часть еврейского народа, которая в другом месте, останется жива. Собраться все в одно место, пока не приходят Машиах, нам очень опасно. Мы не можем знать, что вдруг в этом месте произойдет. И, может быть, я даже расскажу рассказ, который произошел во время Первой мировой войны. Вторая вещь – это доон, это подарок. И это, значит, надо как-то взять и удобрить. Это то, что евреи всегда умели делать, это ходатайство. Это в какой-то мере какие-то услуги, подарки, которые мы делаем для того, чтобы мы как-то могли выжить. И третья вещь, конечно, это молитва. Если мы говорим о своем понятии, мы каждый раз, когда мы должны, мы хотим что-то сделать, у нас не получается. И нам так тяжело своими внутренними противоположностями, своей внутренней борьбы, которая у нас происходит. И мы миниатюрный мир, то же самое, что происходит со всем еврейским народом, то же самое происходит с каждым из нас. И поэтому то, что мы должны, это с одной стороны, конечно, бороться. И мы должны в какой-то мере, когда мы боремся, мы должны тоже делать какие-то два лагеря. Мы должны думать, это называется, на основе это очень такая высокая вещь, это у нас должен быть потолок, это имеется в виду самый высокий уровень, это чтобы мы хотели достигнуть максимум, и у нас должен быть самый низкий уровень, который ниже этого мы никогда не сходим. Это говорится в книге Куэлет, «Им руахам мушельт алеха, если дух властителя поднялся на тебя, векомха аль танах, твое место не оставляй». То есть у нас у каждого должны быть, а любой вещь в нашей жизни минимум. Что этот минимум, что бы ни было в моей жизни, я ниже этого уровня никогда не схожу. И, конечно, у меня должно быть также желание мое, насколько я хочу достигнуть вверх. И желательно, что между этими двумя, между моим максимумом и моим минимумом, было как можно маленькое расстояние. А если у меня нет этого минимума и максимума, я не могу существовать, я не знаю, как, у меня нет компаса. Поэтому мы должны, как делает Яков, поделить наш стан на два. Молитва – это понятно. Мы должны понимать, что все, что мы достигаем, это не нашей силой, это только Всевышний. Мы просто вообще никто. И еще одна вещь – это подарок. Да, надо относиться хорошо к нашему плохому началу. Я называю это давать ему косточки. Но надо давать ему только очень сухие кости. Это значит, надо к нему его уважать и надо к нему... Значит, если у меня есть какие-то желания, там, я не знаю, мне нужна красота, мне нужно... Но у каждого есть свои потребности. И мы эти должны потребности знать, ценить и их подкармливать. Только это тоже называется подарок. Но не давать слишком много, а то они просто на нас... Это станет моей целью жизни. И это совсем неправильно. Это должна быть вещь, которая мне помогает существовать, а не быть моей целью жизни. Поэтому, конечно, эти же три вещи, которых Яков делает, когда он относится к Исаву, эти же три вещи каждый из нас должен делать сам внутри себя. И, может быть, я тут расскажу вот это понятие того, что мы не можем все быть в одном месте. Это в период Первой мировой войны, это уже было больше, чем 100 лет назад, как вы знаете, кроме того, что происходит мировая война, и война происходит на территории еврейских общин, происходит еще одна вещь, что за счет того, что сейчас происходит также война между красными и белыми. И кроме красных и белых есть еще махно. И, вы знаете, всякие какие-то...
Погромы.
Да, погромы ужасные. И еврейские местечки горят. И тогда собираются еврейские русские студенты. Собирают раввинов. В главе этих раввинов сидит Меша Хухма, который это Равмейр Симха Коэн из Двинска. И они ему говорят, и говорят им всем, посмотрите, мы спасти евреев мы не можем, но хотя бы спасти литературу. В каждой синагоге очень много книг, и тогда печать была очень дорогая, не то что сейчас. И книги горят. Первое, что делают и белые, и красные, и все, кто занимается погромом, это сжигают синагоги. Идемте, тогда они взяли, договорились с библиотекой в Петербурге, что они там возьмут какую-то территорию, какую-то площадь. И каждое местечко получит какое-то свое место, и там будут сложены книги этого местечка. А потом, когда закончится мировая война, каждое местечко придет и заберет свои книги. Но так как они не религиозные студенты, хотя они евреи, они понимали, что никакое местечко им эти книги не даст, никакой раввин это не будет спасать. И они поэтому взяли, собрали всех раввинов тогда, то, что называлось Россией, Русской империи, и попросили их, что те дали вот такое письмо, и чтобы они с этим письмом прошли и собрали литературу со всех еврейских местечек. И видите, какие они, им казалось, что они просто хотят спасти еврейские книги. И они это предлагают Меша Хухма и кого-то и другим раввинам также. И встает тогда Рамейр Симха Коэн из Двинска и говорит, ни в коем случае не дам разрешения. И его спросили, почему? Он говорит, мы это учим от Якова, мы это учим еще другого места, что мы пока не собраны в Израиль, мы никогда ничего не собираем в одно место. Мы то всегда только должны делить. Потому что если все будет собрано в одно место, неизвестно, как это может закончиться. Студенты вышли с ощущением, что с раввинами нечего говорить. Раввины просто вообще ничего не понимают. Им предложили такую великолепную вещь. Они же договорились. Это было где-то в середине 16-го года. Вы знаете, что происходит в конце 17-го года? Вы понимаете, что бы было, если из всех синагог была собрана вся еврейская литература и оказалась в библиотеке в Петербурге? Я только рассматриваю, насколько, значит, то, что говорит Яков, и как ведет себя Яков, это урок, который у нас учит, как мы должны себя вести в течение всего периода нашего изгнания. Есть еще несколько вещей, которых он нас учит. Да, и также Таня Леа Бадавид, Илюни Шамали Леа Бадавид. У нас есть, пожалуйста, есть еще какие-то вопросы, пожалуйста?
Да, у нас есть поднятая рука уже давно.
Пожалуйста, Рахель. Извините.
Рахель, пожалуйста.
Доброе утро, уважаемый Рахель. У меня такой вопрос возник. Он касается Ливии. Вот они же такой разгром устроили, как бы, да? И и Яков это не одобрил, насколько я понимаю. Да. Ну, как бы осудительно к этому отнесся. Но когда он их благословлял, он благословил, что вот левиты обязательно должны были служить в храме. Да? То есть они должны служить людям.
Вот Яков это не говорит. Яков это еще не говорит. Как это будет говорить Муше. Да. То, что вы спрашиваете, это как происходит этот переворот, если можно так вот назвать, или вот это развитие, что в книге Берешит мы видим Шимон в Леви как будто не самых правильных из 12 колен, а в книге Шмот и потом дальше мы вдруг видим их такими праведными и самыми правильными. Это ваш вопрос?
Да, и у меня вопрос такой еще есть, как бы, вот это и потому что они такие патриоты, может быть, по молодости сделали что-то такое, как бы, не очень хорошее, но из патриотических ощущений вот этих вот. И может ли это быть важным качеством, которое мы должны поддерживать в себе, вот этот патриотизм, и как его вот к этому относиться вообще вот? И я извиняюсь, можно я еще вопрос задам? Мне вот про Якова интересно. Вот я читаю, и я вижу, что он, пессимистично настроенный, что ли, ну, то есть в нашем понимании смерти, он все время как бы такой расстроенный, что ли, я уж не знаю, как сказать даже.
Так это мы просмотрим. Так, первым делом я разберу то, что вы спросили. Да нет, пожалуйста. Не, конечно.
Спасибо большое.
Пожалуйста, Рахель, извините, только Йорца, значит, также Илюна Шамаль, Аля Бет Александр. То, что вы спросили про Шимон Валеви, это очень интересная вещь, я о нем думала очень много. Когда я была маленькая, мне это было очень сложно понять, потому что когда я закрыла книгу Берешит, я была уверена, что следующий герой будет у меня Йосеф и потомки Йосеф. А вдруг у меня в книге Шмот и вообще в Торе дальше Йосеф вообще не самый важный герой, а герой как раз, как вы сказали, Леви или там Иуда. Вопрос за счет чего? И в этом есть очень много сторон, которых можно рассмотреть. Одна вещь это Леви, как вы видите, и Шимон, они у нас символизируют из 12 колен люди с не самым простым характером. Как вы говорите, они немножко экстремисты такие. И этот характер может... И нам кажется, что как будто вот такой характер, он не самый правильный, как будто бы для праведного еврея, в кавычках. И то, что мы видим в книге Шмот, это значит, характер, который я получаю, это то, что мне дал Всевышний. Это не мой выбор. А мой выбор – это что я делаю с моим характером и как я себя веду. И именно левиты, которые у них непростой характер, а считается, что у них такой очень нервный характер немножко, они очень быстрые, он именно тот, который может работать в храме. И я объясню, почему. Есть много сторон, я только рассмотрю одну сторону, потому что обычно тот, кто приходит в храм, это еврей, который согрешил. И мы когда приходим, если мы бы пришли к, скажем, потомкам Йосефа, которые наоборот всегда себя в любой ситуации старается вести очень правильно и выдерживает испытания, это не в нашей недельной главе, это будет в следующей недельной главе, когда он испытает, выдерживает испытание женой Путифара. А Леви как раз выглядит другой совершенно человек. И он может понять меня. Если я пришла в храм, я сказала, извини, не выдержала, согрешила, поэтому я приношу жертву. Помоги мне, как исправиться, как сделать так, чтобы я в следующий раз не грешила. Если я приду и буду так разговаривать с потомком Йосефа, он не поймет, о чем я говорю. Он скажет, есть испытание, надо выдержать. Что значит? Это нельзя, значит нельзя. А если я прихожу и говорю с потомком Леви, он меня понимает. Он понимает мои слабости. Он же такой же, как я. Он тоже очень много раз не выдерживал и срывался. И поэтому именно он может мне помочь, как взять и исправить. Поэтому именно левит, он тот, кто служит в храме. А Шимон, он человек с этим же характером, но он это в какой-то мере не настолько исправил, как Леви. Другая сторона, это то, что, мне кажется, Рахель, вы тоже имели в виду. Экстремизм – это очень важный характер. Значит, если все евреи будут такими правильными, причесанными, всегда делают то, что правильно, всегда всем прощать, нас могут просто съесть. Это тоже неправильно. Поэтому то, что делает Яков, это да, Яков благословит этим Шимон и Леви, он их разбрасывает между еврейского народа. Если Леви будет на одной территории, это будет просто опасность. Это я рассматриваю как критическая масса в плане ядерного оружия. Когда есть эта критическая масса, это может начинать брать и взрываться. А то, что надо, да, мы все евреи такие очень хорошие, тихие, приятные, сдержанные, всегда всем прощаем. Но нам нужен, да, Леви, и нам нужен, да, Шимон. И как вы знаете, Леви не получил одну территорию, как все другие колены, а Леви получил 48 городов, которые были разбросаны среди всех 12 колен. И Шимон тоже не получил одну территорию, а вот такую территорию, которая разбросана среди всех, среди особенно колена Иуда. Извините, собирается евреев для прихода Машиха, рассеяние евреев во имя спасения, как совместить? Да. Меня тут спрашивают, собирание евреев для прихода Машеха и рассеяние евреев во имя спасения. Как совмещается? Значит, период, когда мы в изгнании, мы именно должны быть рассеяны. И нам опасно быть в одном месте, даже если это Израиль. Опасность для нашего существования как народ. А когда придет Машех, наоборот, нам тогда этого уже не надо будет, и тогда мы все сможем быть в одном месте. Экстремизм помог колену Леви не быть порабощен в Египте? Да. Вот этот экстремизм и национализм привел к тому, что Леви не работал в Египте. Конечно. Почему не помог колену Шимона? А колено Шимона решило остаться тем, кто он был. И не исправляться. Колено Шимона исправится потом. Угу. Поэтому, видите, колено Леви и Шимона, они рассматриваются как тот же самый человек, как будто бы с двумя ликами. Один исправился, другой нет. И мы потом их встретим один против другого, с теми же самыми характерами, только уже по другой стороне, как можно сказать, бригада. Каждый, да. Это будет, как вы знаете, Зимри бен Салю, который берет Мединику и приводит ее к Муше, к Озбибацу, и с другой стороны Пинхас, который этим же качеством к нему будет относиться. Зимри, он из колена Шимон, а Пинхас от колена Леви.
Спасибо. У Анны есть вопрос. Анна, пожалуйста.
Спасибо большое. Поскольку мы так много говорим сегодня про приход Машиаха, скажите, пожалуйста, как вы понимаете, кто такой Машиах? Потому что есть разные мнения. Есть мнение, что это целое поколение народа Израиля, и что сейчас как бы мы уже живем как бы в преддверии прихода Машиаха. Как вы понимаете вот эти концепции? Что они значат?
Это очень-очень сложно. Значит, у нас есть первым делом, я думаю, что то, что тут надо немножко уточнить, есть два понятия. Есть Машиах бен Йосеф и есть Машиах бен Давид. У нас есть два периода и два понятия. Машиах бен Йосеф, он до Машиах бен Давид. Машиах бен Давид, по всем мнениям, это личность. То, что вы сказали, это есть такое мнение про Машиах бен Йосеф. Есть мнение, что Машиах бен Йосеф это тоже личность. И у нас, значит, есть период, значит, мы знаем. И это, вы знаете, может быть, я рассмотрю это в нашей недельной главе, потому что, так как именно в нашей недельной главе об этом тоже говорится. И кто об этом пишет, это Гаон Мивильна, что на базе его, то, что вы сказали, и рассматривается. Яков, мы рассмотрели, как Яков борется с ангелом Исава. Мы приходим в Израиль. Также это, и вот у нас, значит, есть вся ночь, это вот все изгнание. Мы в этот весь все период этого изгнания боремся с ангелом Исава. Заканчивается ночь, и мы хромаем. Значит, у нас 50% еврейского народа нерелигиозное минимум. Понимаете, почему я говорю 50? У Якова есть две ноги. Одна нога, она не очень правильная. И Яков входит в Израиль, когда он хромает. Значит, мы начинаем наше состояние в Израиле, когда у нас, понимаете, есть две ноги. Мы разделены на два фронта, на два деления. Часть религиозная, часть нерелигиозная. И это еще перед приходом Машиаха. Значит, мы знаем однозначно, что должно быть построен еврейское государство, в которое нерелигиозно, и в котором есть вот это деление. Это рассматривает Гаон, который жил в 18 веке. И мы даже знаем, какое там будет, как это будет происходить. Там будет как будто бы три периода. И это символизируется тем, что, как вы знаете, что Яков, может быть, я тут сделаю такое отступление и потом возвращусь. Яков нас научил еще одну вещь. Когда мы говорим о том, что Яков научил еврейский народ, я извиняюсь, только Анна, я вам отвечаю и в какой-то мере ухожу в сторону. Яков нас научил о том, как иметь дело с Исавом, что мы должны давать подарок, мы должны молиться, и мы должны быть поделены на два стана. Но он нас научил еще одну вещь, что мы должны поклоняться. Он кланяется, пока он не доходит до Исава, 7 раз. И эта вещь, она... Есть мнение, что это правильно, есть мнение, что было чересчур. Значит, когда мы находимся в отношении с неевреями, и мы в изгнании, мы должны уметь немножко сгибать свою голову. И вопрос всегда, насколько. И когда это сгибание головы, оно уже унижение еврейского народа, а когда это еще считается именно правильно. Потому что, как говорит устное предание, когда есть буря, вы знаете, что ливанские кедры вырываются. А травинки, которые такие маленькие, весильные, никогда не вырываются. Трава остается. Потому что трава умеет сгинаться. А ливанский кедр не может сгинаться. А то, что мы говорили все время, цель наша – это выжить, а не победить. И если я стою как ливанский кедр, я в очень большой опасности. А если я буду травинкой, которая сгибается, я не в опасности. Но с другой стороны, вопрос, насколько сгинаться. И есть мнение, что то, что Яков сгинается 7 раз, и 7 раз называет себя рабом Исава, а Исава называет своим хозяином, это было чересчур. И это очень такая осторожная вещь, которую я не могу никак в это вмешиваться. У нас тоже сейчас вот такой вопрос, насколько мы должны унижаться перед там Турцией. Извините, что я это привожу как пример. Я не занимаюсь политикой и не знаю. Я только могу рассмотреть, что у нас это устное предание об этом в какой-то мере рассматривает вот этот, рассматривает эту очень осторожную линию, насколько и когда мы должны, да, в какой-то мере, какую цену мы должны платить с нашей честью для того, чтобы выжить изгнание Исава, и когда это считается уже неправильным. И этим Яков, в какой-то мере я всегда рассматриваю, что он сделал мой позвоночник такой, что он из позвонков, и я в состоянии сгинуться. Есть случаи, когда у нас позвоночник такой, который не может сгинуться. У нас еще не родился, когда это все происходит, один из 12 колен еще не родился, это Бениамин. Бениамин не умеет сгинаться. Значит, есть часть в еврейском народе, которая сохраняет это уважение свое и не согласна никогда и ни за что сгинуться перед другим народом. Но это, может быть, мы будем рассматривать перед Пуримом. И тогда он делает такой порядок. Он сначала ставит Бильга и Зильпа своими детьми, и они поклоняются перед Исавом, потом Лиа своими детьми, и только потом Йосеф и Рахель своими детьми. Извините, Рахель и Йосеф, там нет больше никаких детей. И говорит об этом Гаон Вильна, что когда мы придем в Израиль, у нас будут три периода власти. Будет власть сначала не самая религиозная, если так можно сказать. Это тоже символика второстепенных жен Якова. Потом будет власть Лиа и ее детей, что-то более на высоком духовном уровне, а только потом перейдет власть уже в руки самых правильных людей, что-то символика Рахель и Йосеф. Даже то, что мы, так это, где мы сейчас находимся в этом состоянии, это вопрос. Вот то, что вы спросили, Анна, это вот этот вопрос, где мы точно находимся. Значит, то, что мы уже вошли в Израиль, то, что мы хромаем на одну ногу, это явно понятно. И то, что у нас тут есть уже власть, это тоже явно и понятно. А где мы точно из этих трех, мы явно не дошли еще до периода Йосеф и Рахель. И вот мы непонятно точно, где мы уже закончили период, когда властят над нами именно потомки в какой-то мере части Якова не самой, как можно сказать, уважительной, или мы уже перешли на период, когда властят потомки Лиа, я еще не знаю. То, что мы не дошли до периода, когда властит Мащех, это 100%. Значит, а то, что считается Мащех бен Йосеф, он занимается тем, что он строит израильское государство, и он также воюет с народами вокруг. И тогда период его власти, он не совсем религиозный, тут в какой-то мере абсолютно второстепенно. А потом власть должна быть передана Мащех бен Давид. И тут очень болезненная вещь. Для того, чтобы после того, как то, что символизирует Мащех бен Йосеф, строит государство и власть, если он будет согласен стать престолом Мащеха бен Давида, престолом имеется в виду все это передать и просто себя, и забыть о себе, и быть очень рад, что на этом престоле берет и садится Мащех бен Давид, тогда избавление произойдет очень приятно, легко и благополучно для близкого народа. Если Мащех бен Йосеф не согласится и скажет, я тоже есть, почему кто-то должен забрать то, что я все построил, это тогда для нас очень проблематично. Как вы знаете, в молитве мы говорим о Давиде два раза в Тфилат Амида. Один раз мы говорим в Иерусалим и Хаба Рахамим Ташу. И в Иерусалим с милостью, чтобы ты возвратился. Если вы просмотрите благословение Тфилат Амида, там это можно очень легко проследить. Мы сначала, когда мы говорим о благословениях, которых мы просим о всем еврейском народе, мы просим, чтобы сначала Всевышний затрубил в шофар, великий, и мы все собрались в Израиль. Мы явно находимся уже в этом периоде. Потом, чтобы восстановилось сосуд, это я не знаю насколько. Потом, что зло сгинуло. Потом, что праведники начали как будто бы проявляться. А потом мы говорим о том, чтобы Иерусалим был построен, и в нем был построен престол Давида. Не Давид, а его престол. И престол Давида, вот это понятие, то, что называется Мащех бен Йосеф. А потом, Эцемах Давид Авдыхам и Рататсмех, а потом, чтобы росток Давида начал расти, это уже Мащех бен Давид.
А можно вопрос?
Пожалуйста.
А мы можем ускорить этот процесс? И если да, то как? Это политически, например, привести к власти религиозных людей? Или это наша духовная работа каждого из нас и народа вместе?
Глобально это также, конечно, с помощью молитвы. Есть даже физическая какая-то часть. Я знаю, что, как вы знаете, и Гаон Мивильна, и Бааль Шем Тов на базе этого знания, которое они знали, которое я вам сейчас, конечно, очень маленький фрагмент рассказала и всего, что они знали, они решили, значит, у них было такое предание, у нас есть такое предание, что когда в Израиле будет какое-то особое количество людей, этот весь процесс ускорится. Или в какой-то мере заработает. То, что я называю критическая масса. И как вы знаете, Бааль Шем Тов пробовал приехать в Израиль, у него не получилось. Гаон Мивильна пробовал приехать в Израиль, у него не получилось. И когда они умирают, их ученики понимают и принимают это как завещание, что они должны приехать в Израиль. И ученики и Бааль Шем Това, и Гаон Мивильна приезжают в Израиль. Как видите, совершенно два разных течения, но они же все это имеют из того же корней. Они пьют, вот это читают, и знают, и получают эти же знания. У нас, когда вы знаете, что мы вышли из Египта, у нас было 600 тысяч евреев, это считается вот эта критическая масса, Если вы знаете, что в 1948 году, когда началась война за независимость, в Израиле было ровно 600 тысяч евреев. Есть такое предание, снова от Гаона, что если в Иерусалиме будет 600 тысяч евреев, это тоже к чему-то приведет. Но тут есть споры, это 600 тысяч мужчин с 20 лет, как это было, когда мы вышли из Египта. Это 600 тысяч религиозных евреев. Я уже не вхожу, это уже дело Всевышнего. Да, тем, что чем больше евреев в Израиле, и, конечно, соблюдающих законы, даже я не могу сказать у власти, а именно евреи, которые живут в Израиле и соблюдают законы, чем нас больше, тем приход, вот этот процесс, он ускоряется и становится более легким.
Спасибо. У нас осталось 5 минут, и у нас остался вопрос, который, помните, мы отложили, и вы сказали в конце. Это вопрос, можно рассказать об истории Дины и Аснат, как они оказались в Египте.
В Египте. Так вот, теоретически рассказ Аснат – это рассказ о ассимиляции. Значит, если мы разберем это и рассматриваем, как можно сказать, как символика. Понимаете, что я имею в виду? Значит, Дина, она в какой-то мере ассимилируется. Отец Аснат – это не еврей. Это совершенно какой-то непонятный, это Шхем. И от этих отношений рождается Аснат. А как вы знаете, она потом. И там целое, значит, понятие, как, что ей говорится, что на нее одел Яаков ее, как называется. Она ходила с такой, как амулетиком. Кто она такая? И она как-то один раз шла и заблудилась, оказалась в Египте, и ее усыновляет жена Потифара. И Всевышний, видите, как это как будто все сводится вот такими концами, значит, это у нас такое символическое понятие о том, как Всевышний заботится о любом еврее и о любой душе, которой в какой-то мере кажется, что Всевышний сам ее в кавычках испортил, и для какой цели в какой-то мере есть это понятие. И тогда Юсеф оказывается тоже в доме Путифара, а они знакомятся, и потом, когда Юсеф становится уже после того, как он выходит из тюрьмы второй после фараона, они женятся, и у них рождается двое детей, Менаше и Эфраим, и эти два мальчика становятся одними из 12 колен, и они единственные люди в истории, которые перепрыгнули поколение. Значит, нам кажется, что то, что произошло с Дина, это какая-то ужасная, неисправимая вещь. И эта Аснат, она вообще девочка, которой у нее нет никакого будущего, так можно сказать, или какого-то ее будущее в какой-то мере перечеркнуто. И как Всевышний позволил, что у нее был такой отец. И какое-то, извините, что я так это говорю, я просто говорю, как это со стороны кажется. Она у нас становится последней из семи наших праматерей. Я, может быть, объясню, как это. У нас есть Сара, Ривка, Рахель и А, четыре наши праматери. Вы знаете, что Бильга и Зильпа тоже праматери. Они тоже родили одних из 4 из 12 колен. А Аснат, она же мать Эфраима и Менаше. И поэтому она тоже становится праматерью. Хотя она внучка. Значит, ее дети, они входят в число 12 колен, хотя они, с одной стороны, не даже правнуки Якова. Со стороны Аснат они правнуки Якова, со стороны Юсефа они внуки Якова. Значит, с ее стороны она смогла, что ее дети, понимаете, как перепрыгнули, и стали как будто бы, хотя они правнуки, они становятся как детьми. И это одно из величайших понятие того, что если это входит в очень такую сложную тему женских душ и как Всевышний, и есть величайшие женские души, которые оказываются вот в таких очень, рождаются и оказываются в очень непростых местах, и как Всевышний о них заботится, чтобы они достигли свою цель. Теперь я хотела говорить еще одной. Извините, меня спрашивают, как мог Коэн жениться на Аснат? Коэн не женится на Аснат женится Йосеф. А Йосеф имеет право жениться на Аснат, он не Коэн. И у нас есть еще одна тема, которую я хотела ее рассмотреть, но видите, в этом году я никак ее не смогла и не успела. Это понятие того, что у нас в конце рассматривается родословие Исава. Что это символизирует и как. И там рассказывается о царе, которые царили у Исава до того, как царил царь у Якова. Извините, у нас к этому не было вопросов, и мы у нас не дошли никак никакие руки. Но Аснат у нас считается одна из очень особых женщин. Заметьте, что ее первая буква – это алиф, последняя буква – тав, это в какой-то мере она имеет вот эту полноценность с начала до конца алфавита.